Дай Аллах тебе насытиться жизнью. Он отломил лепешку с овечьим сыром, залпом проглотил кружку с оставшейся там бузой и провозгласил: «Бисмиллахи рахмани рахим! Во имя Аллаха милостивого и милосердного!» Раджаб стал часто захаживать к другу. Они сидели на утрамбованной каменными катками крыши, беседовали, лакомились нежной даргинской форелью, запивая ее ароматным гиджухским вином. На соседней крыше хозяйничала Асият. Она чувствовала взгляды молодых людей, но делала вид, что не замечает их. И тогда Раджа брал свой пандур с перламутровой вязью, садился на самый край крыши и, не отрывая от нее глаз, пел: «Две дуги бровей твоих, две звезды очей твоих, для меня всего милее. Ханум, моя прелестная, не отвергай моей любви». Она села на круглую маленькую скамеечку, чтобы передохнуть, и стала пристально смотреть в синюю даль. Сгустились сумерки, над крышами поднялись дымы, зажегся свет в окнах, и снова зазвучала песня Раджаба. «Моя луналикая, единственный раз хоть приди на свидание, скажу тебе тысячу слов о любви я, соперница звезд. Гуляешь, накинув ты черную шаль, с каймой золотую узорную шаль. Тобой, непокорную, я покорен, и сердце мое разрывает печаль. На улицу вышла, и серьги опять чуть слышно позванивать стали опять. В тебе воплотилась краса наших гор, краса и вершин, и озер наших гор». В ночь новолуния со всех близлежащих аулов собрались люди на площадь. Ни в одном уголке наших гор нет такого места, где могло бы поместиться столько людей. Народ пришел на торжественный и веселый праздник встречи Луны. В конце дня, когда солнце еще заливало площадь широким светом, началось конное состязание. Это был самый трудный вид скачек. Назывался он «скачки до обрыва». На краю глубокого обрыва, в четырех шагах от пропасти, вкапывали столб. Всадник должен был на полном скаку остановить у столба коня. Чем ближе к столбу встанет конь, тем искуснее считается издох. Каких только коней здесь не было! И рыжие, словно пламя, вьющиеся на ветру, и черные, словно беззвездная ночь, и в яблоках, и со звездами на лбу. Но один привлекал всеобщее внимание. Конь ослепительной белизны, с великолепной сбруей, украшенной серебром, с подвесками слоновой кости. Один за другим кони мчались к обрыву, рассыпая звездные искры из-под горячих копыт. Каждый раз, приближаясь к заветному столбу, одни, что похрабрее, оказывались рядом с ним. Другие выскакивали из седла, не доезжая. И вот промчался белый конь. Вот он пересек границу столба, и копыта его высоко взметнулись вверх, над самым обрывом. Послышалось громкое ржание, и в облаке пыли люди увидели всадника, который, выскочив из седла, приземлился у самого края пропасти. Раздался громкий вздох облегчения. Сотни глаз устремились к отчаянному джигиту, который, вскочив на ноги, бросился к коню и стал обнимать его шею. Взволнованный и счастливый Раджаб приблизился к толпе.
Он стал
победителем. Началось торжество. В высоко поднятых руках раджа держал выигранный приз – сверкающий серебряный полумесяц. Он имел право выбрать себе на этом празднике любую невесту. Раджаб вглядывался в толпу возбужденных и довольных людей. Он видел женщин в цветастых парчевых платьях, в шуршащих китайских шелках, девушек в пестрых нарядах, сверкающих бисером, словно тысячи звезд. Он искал Асият. Она стояла в тени под изумрудно-зеленым деревом рядом со своей соседкой. На лице ее мелькала едва заметная лукавая улыбка. Голову покрывал серый платок, на плечи накинута черная шаль с шелковыми кистями по краю. Сопровождаемый толпой любопытных, раджаб приближался к ней. И, подойдя совсем близко, он протянул Асият серебряный полумесяц. Асият приняла приз. Теперь она должна была снять свой платок и набросить его на коня победителя. И в тот же миг пред ней предстал белый красавец. Его подвел за уздечку отец раджаба. Асият нежно погладила коня и набросила на него свой шелковый серый тастар. «Будь королевой сегодняшнего праздника, моя луналикая», — сказал ей раджаб. «Баркала, для меня это большая честь», — поклонилась ему Асият. Сразу же заиграла зурна, забил барабан. Раджаб легко за кончик пальца взял свою избранницу, и высокий женский голос запел песню, которая проводила их к холму, где был расставлен ковер. Здесь королева праздника должна была встречать луну. Внизу на площади уже танцевали лезгинку, а когда в небе показался еще совсем молодой и тонкий серп луны, Асият, как это полагалось по ритуалу, захлопала в ладоши и крикнула: «Здравствуй, месяц несравненный! Здравствуй, здравствуй!» И тут же, словно спрыгнул с неба, перед ней очутился мальчик в одежде пастушонка. Смолкла зурна и затихла барабанная дробь. Тонко запела свирель маленького пастуха. Считалось, что месяц любит свирель, ведь он и сам пастух, его стадо – звезды. Люди поднимались на холм медленно и торжественно, словно боясь пугнуть месяц и нежные звуки свирели. Поздно в ту ночь расходились по домам. Раджаба и Асият, победители и королеву праздника, проводили до границы аула. Отец Асият, бородатый горец, чабан, в овчиной папахе, сахкапа, похожий на стог сена, который он никогда не снимал с головы, сосватал дочь свою, когда ей не исполнилось еще и 8 лет. Со своим пожилым напарником они пасли на альпийских лугах отару овец. Тихо сидели возле костра у оврага, заросшего ковылем и густой ромашкой. Выпили самогона, съели корыцы хинкалов с чесноком и с перцем, закусили овечьим сыром и огурцами, снова выпили и сильно захмелели. Один тоскливо поигрывал на свирели, другой прослезился, нежно поглаживая лохматую островерхую папаху из серой овчины. Расчувствовавшись, они обнялись и решили породниться семьями. Как и полагалось в таких случаях, они обменялись папахами, поясами и дали друг другу слово, что поженят детей своих, когда придет срок. И когда Асият стала 16, а нареченному почти 40, сыграли скромную свадьбу. мужа своего, Алибулата, она впервые увидела на брачной постели, куда его приволокли друзья сразу же по окончании свадебных торжеств. Худой и невзрачный, с блестящей плешиной на затылке, он прохрапел всю ночь, а очнувшись, удивился и не понял, где находится. Бедный отец Асият давно уже понял, что совершил роковую ошибку. Ему было жаль свою дочь. Она так умна и красива, а зять Алибулат... Мало кто знал, чем занимается этот непутевый и грубый человек. По временам он исчезал из аула на какое-то время, а потом появлялся веселый и наглый. Деньги, которые привозил с собой, делил пополам. Одну половину оставлял отцу, а остальное проматывал неизвестно где. Когда деньги кончались, он отправлялся к родственнику в село Амузги, чтобы подработать. Родственник, как и все мужчины в ауле, занимался кузнечным делом, ковал клинки и орудия труда в своей почерневшей от копоти мастерской. Отец Алибулата страдал и возмущался, глядя на сына, но помочь ему был не в силах. У старика были больные ноги, он еле передвигался и целыми днями сидел дома на своей кушетке, перебирая янтарные четки. То ли Асият не подпускал его к себе, то ли делала все возможное, чтобы не стать матерью, детей у них не было. Алибулат был постоянно зол и на мать свою, которая требовала денег и корила за то, что не дал ей внука. «Жена твоя, пастушка, зачем на такой женился?» И на Асият, в глаза которой читал антипатию и презрение. Он негодовал и требовал, чтобы жена его была покорной и трудолюбивой, и чтобы услаждала своего мужа, когда ему это потребуется. И соседи должны видеть, что она любит свой дом, своего мужа и соблюдает все предписания Адата. Свекровь тоже была недовольна невесткой, однако она всячески пыталась разными способами избавить ее от бесплодия. Однажды всем родственникам и знакомым она наказала собрать до восхода солнца росу с 500 цветков. Затем им надлежало собрать слезы невестки в пиалу, наполненную росой, добавить 500 капель меду, на этом настое замесить тесто. Самая старая женщина аула должна была раскатать большую тонкую лепешку, чтобы родившийся ребенок жил столько лет, сколько прожила она. А самую многодетную мать просили отрезать серебряным ножом куски теста от той лепешки и бросать их на раскаленную сковороду, чтобы каждый год рождались дети. На каждую из 500 испеченных лепешек следовало положить маленькие кусочки халвы. С этими лепешками и со связкой разноцветных лоскутов от детских рубашек и платьев, собранных у аульчан, Асия должна была отправиться к священному чудодейственному дереву. Идти надо было полураздетой. Груди должны быть открыты, а волосы распущены. Все 500 лепешек нужно было прикрепить на ветках лоскутями. 33 цветка, собранные на 7 горах, зашить в наволочку от ее подушки. Отец Асият шел по извилистой горной тропинке в сторону зеленых альпийских лугов, где на ослепительно ярком солнце белело стадо овец. Шел он мимо ущелья по мшистым склонам, внизу которых шумела река, приводящая в движение жернова старых мельниц, то тут, то там прилепившихся к скалам. На противоположной стороне виднелся редкий лесок, через который шла узкая полоса дороги, ведущая в аул Амузги. Шел он медленно, останавливаясь возле кустов сладкой ароматной малины, возле деревьев дикой лесной груши величиной в грецкий орех. Подойдя к лесу, он свернул на тропинку, ведущую к лугам. Оттуда уже хорошо просматривалось пастбище с пасущимися отарами. Решив передохнуть, он опустился на плоский камень, стоящий на краю обрыва, снял овчинную папаху из бухарского каракуля, вытащил из кармана чубук и стал набивать его самосадом. Грудь наполнялась чистейшим воздухом гор, ароматом альпийских трав и цветов. Старик уже вынул кремень с засушенным мхом и собирался прикурить, когда услышал звук приближающихся шагов. По другой каменистой дороге осторожно спускался человек. Приглянувшись, старый чабан узнал своего зятя. Тот возвращался из Амузги и был явно не трезв. Его клонило то влево, то вправо, но на ногах он держался крепко. Поравнявшись со своим тестем, он криво улыбнулся ему и пробубнил.
«А это ты, старое чучело? Что здесь делаешь?»
Колючие наглые глаза его смотрели на тесте. Из-под сдвинутой на лоб папахи торчал клок волос. Старик побагровел от обиды и, вскочив на ноги, ринулся к зятю, размахивая кулаками. «Кого это ты так обозвал, подонок? Я тебе сейчас покажу, кто из нас чучело!» То, что произошло дальше на этой площадке, покрытой мятой травой и папоротником, видел мальчик, тащивший в гору плетеную корзинку, наполненную абрикосами. Заметив сцепившихся в драке мужчин, он испугался и юркнул под большой колючий куст. Затаив дыхание, он стал наблюдать за происходящим. Мальчик видел, как горбоносый, пошатываясь, яростно вцепился в лицо старика своей когтистой пятерней и раскровавил его. Видел, как старик, бивший его кулаком, вдруг схватил противника за старую потертую черкеску и потащил к краю пропасти. С диким истошным криком полетел горбоносый мужчина в пропасть, успев в самый последний момент стащить со старика островерхую серую папаху. Дрожащий от страха мальчик еще долго сидел, спрятавшись за кустом. Он видел, как старик, отдышавшись, стал вытирать травой следы крови на лице и стал искать в траве свой деревянный чубук. И, не найдя его, покачал головой и пробурчал себе что-то под нос. А уходя, он сложил ладони у подбородка и прокричал:
«Астапиру Аллах!
Прости меня, Аллах!» На следующий день мальчик, сгорая от любопытства, спустился в пропасть, ощупывая ногой каменные выступы. Цепляясь за жесткий колючий кустарник, он медленно спускался вниз. На дне пропасти он нашел безжизненное тело человека. Рядом с ним в густой траве лежала мохнатая островерхая папаха. Мальчик вдруг заревел, схватил папаху и бросился бежать. Рано утром в среду в ауле царило необычное для этого часа тревожное оживление. Людской гомон долго не стихал на площади. Горцы смотрели на мохнатую островерхую папаху и качали головами. Шапку эту вместе с потерянным чубуком принес из соседнего аула отец мальчика, очевидца случившегося.
«Это моя шапка, раньше носил. Вот в подкладке амулет зашит медный.